Здравствуйте, друзья мои. А почему мы почитаем святых? Вот вопрос. Обычно отвечают, они же помогают, вот мы их и почитаем. Например, нету денег, надо молиться кому? Спиридону Тримифонскому. И сразу ощутите помощь. Нужно сдавать экзамен, нужно обратиться кому? Блаженной Ксении. Или преподобному Сергию Радонежскому. Они покровители студентов. А если вдруг суд внезапный, лютый, неизбежный, несправедливый, что нам делать? Ну, конечно же, Николай Чудотворец. Он самый первый помощник тем людям, которым предстоит пройти через это жуткое, тяжелое испытание. То есть почитание святых – это просто жест благодарности за их помощь. Но есть еще один момент, который мы упускаем из виду. Святых канонизируют не потому, что мы хотим устроить, например, какую-то, знаете, опись полную, инвентаризацию нашего сонма святых, или же указать точные ориентиры, кому и за что молиться. А прежде всего и самая первая причина почитания святых – это отношение к ним как образцу для подражания. Мы говорим, как жить, как устроена христианская жизнь. Мне вот каким путем идти? Самое простое – это кому-то подражать. Самое простое, самое понятное даже человеку, который не испорчен высшим образованием или средним. Он просто читает житие святого или же слышит о нем и старается во всем ему подражать. Вот святитель Николай милостыню подавал, подавал, и мы тоже будем подавать. Блаженная Ксения людей знакомила, чтобы создать крепкую дружную семью. Значит, и нам не грех симпатичную девочку познакомить с каким-нибудь вдовцом или не совсем вдовцом, чтобы была хорошая семья. Может быть, так? Но в этой стратегии есть один подвох, который следует проговорить, поскольку подражание святым имеет свою обратную сторону. Оно может калечить жизнь людей, калечить и приводить к обратным результатам, потому что подражание святым есть еще и, кроме всего прочего, не только жизненная стратегия, но и педагогический принцип. То есть у вас есть дети, и вы их воспитываете согласно определенному образцу для подражания, который мы берем, конечно же, из житий святых. И вот здесь очень много пролито слез, а порой даже крови, когда эту стратегию педагогическую пытаются внедрить в жизнь. Почему? Потому что, когда мы читаем жития древних святых, мы имеем дело с жанровой литературой. Что это такое? Основной массив этой литературной традиции приходится на средние века. Или же тексты, которые писались на основе житий, записанных в Средневековье. А в этот период литература житийная имела свои жанровые закономерности, законы, рамки, рубежи, за которые она не выходила. И получается, что вы читаете биографию святого человека, но это не совсем биография. Это иконографическая композиция, выполненная в литературном исполнении, скажем так. То есть святой Николай родился от благочестивой женщины, обязательно, это непременный элемент жанровой литературы. Он уже постился, будучи младенцем, например, питался только от правой груди или не брал молоко по средам и пятницам, как в житии преподобного Сергия Радонежского. И много-много других моментов. Например, не играл с детьми, молился, постился, его находили в церкви. Масса других элементов, которые пишут не портрет живого человека, а икону святого. Вот как наши иконы, они не совсем портретные. И только ближе к 18-19 векам, и тем более к 20-му, мы имеем дело с таким объемом свидетельств о жизни святого, когда мы имеем возможность видеть его не в дистиллированном виде, а в живом. Потому что в это время появляются мемуары, дневники, причем дневники, которые ведут сами святые, письма, личные записки, из которых выходит, что это были люди, у которых случались недоразумения, разного рода сложности, ошибки. И, например, в своих дневниках великий подвижник Иоанн Кронштадтский, чудотворец, прозорливец, пишет, например, о том, что вот у него была сложность со сладким. Он очень любил сладкое. И подробно описывает, что он кушал. Он любил херес выпить за каждым обедом. И это тоже составляло определенные сложности. У него были сложные отношения с супругой. У него были непростые отношения со слугами и со своим поваром, например. Иногда его нищие, которые к нему часто приходили, доводили до того, что вот он пишет, что вот отодрал девчонку за волосы или избил нищего. Святой и избивает. Или он, например, вспоминает о том, что вот никак не может избавиться от привычки или воспоминания о курении, потому что он в молодости курил. Или святой Николай Японский, который тоже боролся с этой привычкой к курению. И дневники которого еще более драматичны, потому что он честно признается на странице своего дневника, который вел в течение многих десятилетий, о том, что он сомневается в том, что вот то, что, чем он занимается, миссией в Японии, что это вообще правильно, это нужно. Он сомневается в людях, которые его окружают. Он резкие оценки им дает. Он говорит о вещах, которые не должны святые говорить. Не должны говорить о том, что они там чем-то соблазнились, или что-то у них случилось, или он сказал какое-то слово нехорошее. Но это именно так. Есть воспоминания, оставленные современниками, о Серафиме Саровском, который дает портрет этого человека, не иконописный, не мифологичный, а живого человека. Вспоминает уже пожилая женщина, которая девочкой ездила в составе семьи своей в Саровскую пустынь, и они пытались найти старца, а он сбежал в окно. И вот они пошли в лес, стали его выкликать, и было известно, что старец всегда прячется от взрослых, но всегда выходит к детям. И вот детей пустили вперед, они стали кричать: «Батюшка Серафим, батюшка Серафим». И тут появляется старец. Он думал, что там только дети, но был застигнут врасплох. И очень интересное описание девочки. Она говорит, что увидела перед собой человека с немытой головой, грязного, лицо которого опухло от комариных укусов. Он был маленький, согбенный, в грязной одежонке, в поту, потому что лес, жара, знаете, как в лесу летом парит. И он был немного покалеченный уже к этому моменту. Мы знаем все из жития этого святого, с чем это было связано. И при всем при этом девочка пишет, что хотелось его обнять. От него исходило столько доброты, любви, что ее младшая сестренка сказала: «Неужели ты не поняла, что батюшка Серафим, он совсем как мы?» То есть девочка приняла его за своего, то есть она приняла его как ровесника. Для нее старец был ровесник. Это самое главное откровение о святом человеке. Это не препятствует тому, что у него была немытая голова, или он весь был искусный, и внешне был человек неприглядный. Так вот, когда мы забываем эти простые вещи о том, что святые такие же живые люди, как и мы с вами, мы предъявляем детям, которых воспитываем, претензии. Вот одна дама мне говорила: как это так? моя девочка вот уже в 9 лет, в ее возрасте уже должны хотеть дети петь на клиросе, она вот со скакалкой скачет и сбила люстру в зале. Злодейка такая, совсем неблагочестивая девочка. Мы хотим из ребенка вылепить иконописный образ. Мы навязываем ему, предписанные жанровой литературой, какие-то стандарты, в которые хочется ребенку упаковать. И у меня не получилось в жизни быть полностью дистиллированным святым. Так пускай хотя бы она будет, или он, мой ребенок. И дети, в конце концов, настолько бывают зажаты в эти рамки, которые мы им предъявляем, что однажды при первой же возможности вырываются, бросают все и с ужасом вспоминают церковь, в которую приводили их родители огнем и мечом. Нету дистиллированной святости. Слово «дистиллированное» латинского происхождения от стиль, от глагола «стила», то есть «капать». Это нечто очищенное. Но очищенное значит и не живое. У нас не было дистиллированных святых. Все наши святые живые люди – из плоти и крови, с сомнениями, с кризисами, даже с падениями. Мы просто очень мало знаем о них. И только благодаря возможности, которая есть уже в 20-21 веке, возможность собирать информацию, видеть их портреты, фотографии, воспоминания, мы уже можем это осознавать. Это не были герои античного эпоса. Это были живые люди из плоти и крови. И именно поэтому нам не следует самих себя мучить, насиловать жанрами иконописными, которые никто совершенно и не требует к тотальному исполнению.